Ганс Христиан Андерсен. Снежная королева. Рассказ первый. Зеркало и его осколки. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-призлющий, то был сам дьявол. Раз он был... Прошу прощения, я очень устал. Раз он был в особенно хорошем расположении духа, он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до нельзя. Все же негодное и безобразное напротив выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей – уродами. Или казалось, что они стоят кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица изжались до того, что нельзя было узнать их. Случись же у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой. Так что тролль не мог ни хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля, у него была вся своя школа, рассказывали о зеркале как о каком-то чуде. Теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете. И вот они сбегали с зеркалом повсюду. Скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим Творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас. Они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем самое зеркало. Некоторые из них были не больше песчинки, разлетелись по белу свету, попадали, случалось людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи одни лишь дурные стороны. Ведь каждый осколок сохранял свойства, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего. Сердце превращалось в кусок льда. Были между этими осколками большие, такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уж и в эти окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец были такие осколки, которые пошли на очки. Только беда была, если люди надевали их целью смотреть на вещи и судить о них вернее. А злой тролль хохотал до колик. Так приятно щекотал его успех этой выдумки. Но по свету летало еще много осколков зеркала. Послушаем же про них. Рассказ второй. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках. Жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кривель шло по водосточному желобу, приходившему как раз под окошком каждой мансарды. Стоило таким образом шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб, и можно было очутиться у окна соседей. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росли коренья и небольшие кусты роз, в каждой по одному, осыпанные чудными цветами. Родителям пришло в голову поставить эти ящики на дно желобов. Таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зелени и цветов. Так как ящики были очень высоки, и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивали они тут. Зимой это удовольствие прекращалось. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга, а зимой надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться настолько же вверх. На дворе перепархивал снежок. «Это роются белые пчелки», — говорила старая бабушка. «А у них тоже есть королева?» — спрашивал мальчик. Узнал, что у настоящих пчел есть такая. «Есть», — отвечала бабушка. «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле, вечно носится на черном облаке. Часто по ночам прилетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот от того-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами». «Видели, видели», — говорили дети, — «и верили, что все это сущая правда». «А снежная королева не может войти сюда?» — спросила раз девочка. «Пусть-ка попробует», — сказал мальчик. «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает». Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки, одна из них побольше упала на край цветочного ящика и начала расти. Расти, пока наконец не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна, вся из ослепительного белого льда и все же живая. Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался, спрыгнул со стула. Мимо окна прыгнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна. Солнышко светило. Цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше. Розы цветли, все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах. Девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей. «Розы цветут, красота, красота!» – пел он. «Скоро узрим мы младенца Христа!» Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним. Им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за чудное было лето, и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно. Секунду. А Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших бешеных часах пробило 5. «Ай!» – вскрикнул вдруг мальчик. «Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз». Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал, но в глазу ничего как будто не было. «Должно быть, выскочило», — сказал он, — «но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали 2 осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое, доброе и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось еще ярче. Дурные стороны каждой вещи выступали еще резче. Бедняжка Кай, теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда. Боль в глазу и в сердце его прошла, но самые осколки у них остались. «О чем же ты плачешь?» – спросил он Герду. «У, какая ты сейчас безобразная, мне совсем не больно, фу!» – закричал он. «Эту розу точит червь, а та совсем кривая. Какие гадкие розы! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, которых торчат!» И он, толкнув ящик ногой, вырвал 2 розы. «Кай, что ты делаешь?» – закричала девочка. А он, увидя ее испуг, вырвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно. Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками? Он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Рассказывали что-нибудь старушка, бабушка. Он придирался к словам. Да если бы еще только за это, а то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу. Выходило очень похоже, смешило людей. Скоро мальчик научился передразнивать у всех и всех соседей. Он отлично умел выставить на показ все их странности и недостатки. И люди говорили, что за голова у этого мальчугана. А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем. И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудренными. Раз зимою, когда шел снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и поставил под снег полу своей синей куртки. «Погляди в стекло, Герда», — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо, что такое! «Видишь, как искусно сделано», — сказал Кай. «Это куда интереснее настоящих цветов. И какая точность, ни единой неправильной линии. Ах, если бы они только не таяли». Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиной, крикнул Герде в самое ухо. «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками», и убежал. На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и уезжали таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие санки-сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали кругом площади 2 раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся, дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он ехал дальше. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно низги. Мальчик поспешно отпустил веревку, которую зацепился за большие сани. Но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нести вихрем. Кай громко закричал. Никто не услышал его. Снег свалил, валил санки. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через игреди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть молитву «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения. Снежные хлопья все росли и обратились под конец больших белых куриц. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина, снежная королева, и шуба, и шапка на ней были из снега. «Славно проехали», — сказала она, — «но ты совсем замерз, полезай ко мне в шубу». И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу. Кай словно опустился в снежный сугроб. «Все еще мерзнешь?» — спросила она и поцеловала его в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Кая казалось, что вот-вот он умрет, но нет, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть. «Мои санки! Не забудь мои санки!» – спохватился он. И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая полетела с ним за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних. «Больше я не буду целовать тебя», – сказала она, – «а не то зацелую до смерти». Кай взглянул на нее, она была так хороша, более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда она сидела за окном и кивала ему головой. Теперь она казалась ему совершенством. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все 4 действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль жителей, она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил свой взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг снежная королева взялась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись вперед. Буря выла и стонала, словно распевая старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей. Под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. Днем он спал у ног снежной королевы. Рассказ третий. Цветник женщины, умевшей колдовать. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто не знал этого. Никто не мог о нем ничего сообщить. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез. Горько и долго плакала Герда. Наконец, порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнышко. «Кай умер и больше не вернется», — сказала Герда. «Не верю», — отвечал солнечный свет. «Он умер и больше не вернется», — повторила она ласточкам. «Не верим», — ответили они. Под конец и сама Герда перестала этому верить. «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видал их», — сказала она однажды утром. «Да пойду к реке спросить про него». Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна одинешенька за город прямо к реке. «Правда, что ты взяла моего названного братца? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад». И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу. Река как будто не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, встала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению. Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега дощебетали, словно желая ее утешить. «Мы здесь, мы здесь». Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно, в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее. Берега реки были очень красивы. Повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие раскидистые деревья, луга, на которых пасли овцы и коровы. Но нигде не видно было ни одной человеческой души. «Может быть, река несет меня к Каю», — подумала Герда. Повеселела, встала на нос и долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с святыми стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто приплывал мимо. Герда закричала им, она приняла их за живых, но они, понятно, не ответили ей. Вот она поплыла к ним еще ближе. Лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая, перестарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. «Ах ты, бедная крошка!» — сказала старушка. «Как это ты попала на такую большую, быструю реку, да забралась так далеко?» С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своей клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду. Герда была рада, радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась чужой старухи. «Ну, пойдем, да расскажи мне, кто ты и как сюда попала?» — сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, и старушка покачивала головой и повторяла. «Да-да, но вот девочка...» И повторяла. Но вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но верно пройдет, так что девочке пока не о чем горевать, пусть лучше попробует вишен, да полюбуется цветами, что растут в саду, Они красивее нарисованы в любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от полу и все из разноцветных красных, голубых и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным, ярким, радужным светом. На столе стояла корзинка со спелыми вишнями, и Герда могла их есть их столько, сколько душе угодно. Пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились, и кудри окружали свеженькое, круглое, словно роза личика девочка золотым сиянием. «Дивно мне хотелось иметь такую миленькую девочку», — сказала старушка. «Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою». И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Она не была злой колдуньей и колдовала только изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде ее роз вспомнит о своих, а там я кает и убежит. Сделав свое дело, старушка повела Герду цветник. У девочки глаза разбежались, тут были цветы всех сортов, всех времен года. Что за красота, что за благоухание! Во всем свете не сыскать было книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красным шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве только королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть на солнышке. Так прошло много дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но как немного их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает, только какого же? Раз она сидела, рассматривала соломенную шляпку старушки, расписанную цветами. Самым красивым из них была как раз роза. Старушка забыла ее стереть. Вот что значит рассеянность. «Как? Тут нет роз!» – сказала Герда. И сейчас же побежала искать их по всему саду. «Нет ни одной!» Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов. И как только они смочили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же свежий, цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цветли у нее дома, а вместе с ним и о Кае. «Как же я замешкалась», — сказала девочка, — «мне ведь надо искать Кая». «Не знаете ли вы, где он?» – спросила она у роз. «Верите ли вы тому, что он умер и не вернется больше?» «Он не умер», – сказали розы. «Мы ведь были под землею, где лежат все умершие, но Кая между ним не было». «Спасибо вам», – сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала, «не знаете ли вы, где Кай?» Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о собственной своей сказке или истории. Их наслушалась Герда много, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае. Что же рассказала ей огненная лилия? «Слышишь, бьет барабан, бум-бум, звуки очень однообразные, бум-бум, слушай, заунывное пение женщин, слушай крики жрецов. В длинном красном одеянии стоит на костре индийская вдова. Пламя вот-вот охватит ее и тело ее умершего мужа, но она думает о живом, о том, кто стоит здесь же, о том, чьи взоры жгут ее сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра? «Ничего не понимаю», — сказала Герда. «Это моя сказка», — отвечала огненная линия. Что рассказал вьюнок? Узкая горная тропинка ведет к гордо возвышающему на скале старинному рыцарскому замку. Старые кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон, а на балконе стоит прелестная девушка. Она перевесилась через перила и смотрит на дорогу. Девушка свежее розы, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шелестит ее шелковое платье. Неужели же он не придет? «Ты говоришь про Кая?» – спросила Герда. «Я рассказываю свою сказку, свои грезы», – отвечал вьюнок. «Что рассказал крошка-подснежник?» «Между деревьями качается длинная доска. Это качели. На доске сидят две маленькие девочки. Платьица на них белые, как снег, а на шляпах развиваются длинные зеленые шелковые ленты. Братишка постарше их стоит на коленях позади сестер, оперших о веревке. В одной руке у него маленькая чашечка с мыльной водой, в другой глиняная трубочка. Он пускает пузыри, доска качается, пузыри разлетаются по воздухе, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колышется от дуновения ветра. Черненькая собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки, а передние кладет на доску, но доска взлетает кверху. Собачонка падает, тявкает и сердится. Дети подразнивают ее, пузыри лопаются. Доска качается, пена разлетается. Вот моя песенка. Она может быть и хороша, да ты говоришь все это таким печальным тоном. И опять ни слова о Кае. Что скажут гиацинты, сказала Герда. Жили-были две стройные, воздушные красавицы-сестрицы, отвечают они. На одной платье было красное, на другой голубое, на третьей совсем белое. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. Но не были эльфы, но настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Вот аромат стал еще сильнее, еще слаще. Из чаши леса всплыли три гроба, в них лежали красавицы, сестры, а вокруг них порхали, словно живые огоньки, светляки. Спят ли девушки или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим. «Вы навели на меня грусть», — сказала Герда. «Ваши колокольчики тоже пахнут так сильно. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки. Ах, неужели Кай умер?» Но розы были под землей и говорят, что его нет там. «Динь-дан!» – зазвенели колокольчики гиацинтов. «Мы звоним не над Каем. Мы и не знаем его. Мы звоним свою собственную песенку. Другой мы не знаем». Герда пошла к золотому одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве. «Ты маленькое ясное солнышко», — сказала ему Герда. «Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?» Одуванчик засиял еще ярче, взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы, и в этой песенке ни слова не говорилось о Кае. Ранняя весна, на маленький дворик приветливо светит ясное солнышко. Ласточки вьются возле белой стены, примыкающиеся ко двору соседей. Из зеленой травки выглядывают первые желтенькие цветочки, сверкающие на солнышке, словно золотые. На двор вышла посидеть старушка-бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и крепко целует старушку. Поцелуй девушки дороже золота, он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в ее сердечке. Вот и все, сказал одуванчик. Бедная моя бабушка, вздохнула Герда. Как она скучает обо мне, как горюет, не меньше, чем горевала о Кае. Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше расспрашивать цветы, у них ничего не добьешься. Они знают только свои песенки. И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать, но когда хотела припрыгнуть через нарцисс, то отхлестнул ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на длинный цветок и спросила: «Ты, может быть, знаешь что-нибудь?» И она наклонилась к нему, ожидая ответа. Что же сказал ей нарцисс? «Я вижу себя, я вижу себя. О, как я благоухаю! Высоко-высоко в маленькой каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она-то полуодетая танцовщица, она-то балансирует на одной ножке, то опять твердо стоит на обеих и попирает ими весь свет. Она ведь один обман зрения. Вот она льет из чайника воду на какой-то белый кусок материи, который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота – лучшая красота. Белая юбочка висит на гвозде, вбитом в стену. Юбка тоже выстирана водой из чайника и высушена на крыше. Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, еще резче оттеняющий белизну платьица. Опять одна ножка взвивается в воздух. Гляди, как прямо она стоит на другой, точно цветок на своем стебельке. Я вижу себя, я вижу себя. Да мне мало до этого дела, сказала Герда. Ничего мне об этом, нечего мне об этом и рассказывать. И она побежала из сада. Дверь была заперта, лишь на задвижку. Герда дернула ржавый засов. Он поддался, дверь отворилась, и девочка так, босоножка, и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом. Лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно. «Господи, как же я замешкалась, ведь уж осень на дворе!» «Тут не до отдыха», — сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как болели ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами, каким серым, унылым казался весь белый свет. Конец первой половины.